Откройте, пожалуйста, первое послание Тимофею, первая глава. Прочитаем наш отрывок сегодня изучаемый. По милости Божией вникнем в истины этого текста, глядя всю суть этого послания, чтобы мы не запутались в деталях и не отвлеклись от главного, то, что здесь в Божьем Слове представлено. Первое послание Тимофею, первая глава. Прочитаем с 3 по 7 стихи, это наш сегодня отрывок будет. «Отходя в Македонию, Павел говорит, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, и доброй совести, и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Если вы помните, во вступительной части мы говорили, что апостол Павел повелевает Тимофею заняться трудным делом, работать с непростой церковью, или с церковью, в которой появились непростые люди. Вот там стало возникать или формироваться некое лжеучение, о чем мы немножечко позже поговорим, которое стало внутри, как какой-то вирус, потихонечку заражать все тело Христово. Вот теперь давайте здесь немножко остановимся, чтобы мы понимали, что с чем мы с вами работаем. Вот некоторые люди говорят, сколько можно изучать эту Библию, сколько можно ее читать, сколько можно лет проповедовать разные фрагменты из Библии, Ветхий Завет, Новый Завет, потом комбинации того сего. Нечем заняться людям? Идите на заводы, работайте, на поля, поднимайте экономику, заботьтесь о благосостоянии общества. Все это хорошо и правильно. Но есть вещи, которые не касаются нашего тела, а касаются нашей души. И нам нужно здесь видеть приоритет. Нам нужно видеть ценность наших душ или душ вообще человеческих. Заметьте, друзья, весь этот мир сегодня, вот если вы включите любые новостные там ленты, откроете, прочитаете или услышите, вы увидите, что весь мир сосредоточен на чем сегодня? Здоровье. Здоровье. Придумывают все, чтобы продлить жизнь. Кто скажет, что это плохо? Да, естественно, это нормально. Но рано или поздно самый здоровенький умрет. Пусть даже он 100 лет проживет или 150 лет. Он умрет. Посмотрите, чему придает Бог, сам Бог, наш Творец, значение. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? То есть имеется в виду богатство, благосостояние, безопасность, качество жизни. Но душе своей повредит. Какой выкуп даст человек за душу свою? Нет такой валюты, где человек мог бы искупить свою душу. Теперь вы понимаете, чем занимается Павел, о чем он переживает, на что он сосредоточен? Нам трудно понять экономические условия в то время. Возможно, люди, которые жили во времена Павла, Тимофея, оглядываясь лет на 100 назад, думали, слава Богу, что мы живем в это время. Тогда у них такие были мотыги, да, обрабатывать землю. Сейчас у нас уже технологии лучше. Раньше там по колено в грязи ходили, а римляне сейчас дороги сделали. Вот. Медицина была такая примитивная, сейчас у нас вот что. То есть, есть с чем сравнивать. Сейчас мы живем 2000 лет после них, мы думаем, не хотелось бы там жить, по крайней мере, с той медициной, которая тогда была. Но тех людей уже давно нет. Когда-то мы будем в прошлом. Улавливаете? Я хочу, чтобы мы всегда здраво и адекватно воспринимали приоритеты жизни, души и туда, куда мы движемся. И вот от того, как мы относимся к Священному Писанию, к личности, автору Священного Писания, от того будет зависеть наша вечность. Павел знал об этом. Он понимал четко, что если на твоем пути попался какой-нибудь шарлатан-врач, он вытягивает из тебя деньги, не лечит, а приводит тебя к какой-то трагедии, ты умрешь, ну, печально. Если тебя обманули с недвижимостью, если еще куда-то ты попал в руки каким-то нечестивым людям, что-то можно возместить, но никогда невозможно возместить потерю души. Никогда. Всегда, братья и сестры, мы должны думать через крест, глядя на крест, что если бы все было так примитивно и просто, самому Богу не нужно было бы приходить в наш мир и своими руками закрывать искупленных от грядущего суда и ада. Глядя на это, мы можем понимать, насколько все это серьезно. И вот Павел, будучи учеником Христа, он очень сильно был посвящен своим церквям, которые он насадил. И вот всякое лжеучение, которое появлялось в том или ином месте, оно было опаснейшей угрозой. Потому что лжеучение, оно распространялось очень незаметно, мало-помалу, поражая умы людей, искажая мышление и взгляд, уводя их в сторону. Как минимум, это приводило к расколу церкви. Максимум увлекало всю церковь к тому, что Бог ее просто говорит, сдвинут твой светильник. И многие люди, которые попали под обольщение, скорее всего, вместе с обольстителями разделят их участь в аду. Вот почему Павел не мог быть одновременно во всех церквях. И говорит, Тимофей, сын мой, я просил тебя остаться в Ефесе. И я даю тебе важное поручение. Увещевай. Увещевай. Если в той церкви, где я тебя поставил, ты не достигнешь уровня, чтобы там была хорошая воскресная школа, чтобы там был великолепный хор, чтобы там была классная библиотека, чтобы там были какие-то молодежные программы, а может быть, не будет сильных проповедников, без этого церковь выживет. Без истины не выживет. И если всего того не будет, но там будет истина за кафедрой, путь через слабых проповедников, церковь будет жить. Оставайся там и трудись. Я даю тебе задание, и ты должен знать, чем тебе нужно заниматься. Сегодня все мы своеобразные Тимофеи, которым обращено это Слово Божье, мы должны стоять на страже истины. Маленькое примечание, я не собирался об этом говорить, вот сейчас мне мысль пришла. Наша церковь с точки зрения вечности, да, ее история очень маленькая. С точки зрения нашей истории, почти 25 лет, ну, неплохо. Знаете, что я заметил? В нашей церкви появлялись своеобразные вирусы. Вот от начала, когда мы только-только стали собираться, и периодически, через какое-то время, примыкали к нам люди, либо внутри эти люди появлялись, когда явно вносили диссонанс с истиной. Звучало благородно, красиво. Я не буду сейчас, допустим, называть этих людей или эти названия этих вирусов. Я вот что хочу сказать. Благодаря здоровому организму в церкви, благодаря ясному пониманию Писания, эти вирусы умирали. Они просто отпадали. Эти люди сходили с дистанции, потому что они не могли расшатать церковь. Вот вам пример. И церкви, где проповедуется христианская психология, где поднимается уровень настроения, где мотивируют людей к тому, будьте классными, хорошими, корректируют их страхи, их переживания, или мотивируют к тому, будь лучшим, достигай этого. Они обречены. Потому что попадут в эту церковь сильные, говорливые люди, которые разбавят свою философию текстами Писания. И им легко будет увести людей в церковь. Как минимум, это будет рыхлая церковь. Спросите у разных членов церкви о доктринах, о вероисповедании. Люди не смогут систематически, даже приблизительно рассказать Евангелие. Что такое Евангелие? Не Матфей, Марк, Лука, Иоанн, а именно содержание, в чем оно, в чем плохая весть, в чем радостная весть. И это христиане. И если дети Божии живут в таких церквях, то они обречены на серое существование, страстно дожидаясь небес, которые сами миру ничего не могут предложить. Никто никогда не скажет: приди ко Христу и будь такой несчастный, как я. Вот на что ориентирован Павел. Кроме этого, это истина не только в нашей церкви, истина в те времена, и она будет во все времена. Заметьте, как только Павел насаждал церковь, мгновенно за ним по пятам шли кто? Деструктивные люди. Павел приходит в Листру, в Дервию, вот эти места Галатии. Тут как тут эти люди. Павел перебирается на европейский континент, в Фессалонику, тут они. Выгоняют его оттуда, он идет в Верию, там они, ведет в другие места, везде и всюду они. Лжеучители, это орудие в руках сатаны. Когда Христос сеет пшеницу, сатана сеет плевелы. Это его задача. Неверующий мир, он в руках сатаны, и они гармонично сотрудничают друг с другом. Они всегда в созвучии друг с другом существуют. Между ними нет конфликта. Он им подкидывает те или иные интересные вещи для их тела, для их красивой жизни. Они глотают, кушают и счастливы. Но при этом притупляют их сознание, чтобы они не думали о своей душе. Вот в чем забота апостола Павла. Посмотрите. Поэтому послания, которые мы изучаем, они самым прямым образом имеют самое прямое назначение и применение к нам, сегодня живущим в наше время. И знаете, почему церковь сегодня живет и будет жить? Потому что, подобно Павлу, Тимофею, Титу и многим другим верным, Слово Божие будет проповедоваться. Ценность его будет возвеличиваться. И когда Слово Божие проникает в умы слушающих, потом проникает в сердце любящих, вся эта духовная семья горой будет стоять за Христа и за Его истину. Вот мы с вами подошли к тому, что Павел просит Тимофея. Кстати, я хочу один текст прочитать, чтобы еще чуть-чуть дополнить одну грань контекста Ефесской церкви. Возможно, Павел был просвещен Богом, когда, может быть, еще полшага назад, чтобы напомнить. Павел был в основании этой церкви. Павел знал этих людей, многих этих людей знал близко. Это единственная церковь, где Павел дольше всего времени провел. 3 года. Он не мог там быть вечно. Ему нужно было заниматься своими делами. И вот, смотрите, я хочу прочитать один эпизод. Когда Павел прощался со служителями вот этой молодой церкви, Деяния апостолов, 20 глава, можете открыть, если не успеете, послушайте. 2 стиха прочитаем, 29 и 30. Вот Павел им рассказывает о своем сердце, о своей любви к церкви, чем он занимался, напоминает, что он вкладывался в них. Ничего из Слова Божьего он старался не упустить от бытия до откровения. Все он им изъяснял. Но, смотрите, он говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». И вот самый угрожающий стих. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Он не сказал: берегитесь, потому что могут прийти. Возможно, Павел, зная некоторых людей, понимал, что они станут теми людьми, которые будут деструктивно влиять на церковь, начнут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Высока душа человеческой жизни, сущности, высока цена человеческого бытия, и за нее заплачена кровь Христа. Вот почему Павел сражался. И еще одну ремарку. Заметьте, Павел был беспощадный к лжеучителям. Он их называл псами. Он их призывал к Божьему суду и проклятию. Всех тех, кто искажает путь спасения, путь Евангелия. В каждом послании, особенно послании Галатам и к Римлянам, мы увидим, насколько Павел мощно сражается за истину Евангелия. Вот Павла сердце было по-особому предано этой Ефесской церкви. И сейчас мы посмотрим на несколько поручений, которые Павел дает Тимофею вот в этом отрывке. Итак, чем должен был заниматься Тимофей? Какой должна была быть цель его служения в этой церкви? Так, третий стих. Первая цель служения – увещевать. Буквально это значит повелевать. Это не просто возвещать информацию, а Тимофей должен был, как наделенный авторитетом, говорить повелительно, с приказом к церкви. Заметьте, что в этом тексте сказано, что увещевай некоторых. Вот в церкви была небольшая группа людей, может быть, даже не группа, а один-два человека, которые, о которых Павел знал. И он часто использует некоторые, некоторые, некоторые в этом послании. Если мы будем изучать, или когда мы посмотрим на второе послание, Павел уже не говорит некоторые. Знаете почему? Потому что уже все в массе своей отступили. Они не вняли этому повелению. Меньшинство примкнуло к большинству. Ситуация изменилась. Отступничество, ересь, которая была сладкой, которая была привлекательной, она обольстила христиан. Вот о чем должен был Тимофей увещевать. Смотрите, чтобы не учили иному, чтобы не учили иному, мы снова приходим к учению. Мы не приходим к тому, что вот в нашей церкви там 25 лет назад вот такие правила были. Если это были правила, которые касались культурного какого-то аспекта или субкультуры этой общины, если эти правила были хорошие, во столько-то мы начинаем собрание, столько-то времени оно проходит, мы наполняем собрание теми или иными служениями, которые помогали нам достигать какой-то цели, это хорошо. Но это не значит, что это богодухновенно, что оно должно быть тысячи лет неизменно. Но учить иному с точки зрения тех доктрин, которые были изложены ясными, Павел запрещал, чтобы этого не делали. Если мы посмотрим на учение ранней церкви, то ранняя церковь, новые люди, которые приходили в церковь, они или их жизнь и служение, оно покоилось на каком учении? На учении апостолов. Деяния апостолов, 2 глава, помните? Лука не специально, вернее, не забыл написать, а умышленно вот, дал увидеть, или дал, чтобы другие увидели, какой была церковь в самом начале. Вот представьте, церковь, которая начиналась, у них не было стереотипов о прошлой церкви. Они не вошли в чью-то историю. Это все было с чистого листа. У них еще не было конфликтов, у них еще не было разделений, у них еще не было доктринальных каких-то споров. Ничего не было. И вот Лука пишет, посмотрите на модель ранней церкви, чем они жили. И с 42 стиха, вы помните, он там прям до конца главы он перечисляет, что церковь постоянно пребывала в чем? В учении апостолов. Апостолы были этим связующим звеном между Христом и новыми людьми, новым поколением. Они им рассказывали, кто такой Сын Божий. И в деталях рассказывали путь служения, жизни, смерти, воскресения, в чем суть Евангелия, в чем суть небес, в чем суть церкви. И они это слушали. Они учились этому. Поэтому, когда это поколение передало другому поколению, они были наставлены в вере. Потом Лука отмечает, что они постоянно пребывали в чем? В молитвах. Они знали, кому обращаться. Они знали, что говорить. Их объединяла общность, Лука пишет. Они имели все общее. Они любили друг друга, заботились друг о друге. Они стремились к тому, чтобы влиять на этот мир. Они участвовали в вечере Господне, которая доказывала им то, что путь спасения только через одну личность. Хлеб и вино всегда были символом того, что за меня заплачена высокая цена. Не благодаря мне, а благодаря Христу. Вот в совокупности все это называлось учением апостолов. Павел не был при основании церкви в день Пятидесятницы. Он сам унаследовал много от учеников, в частности от Варнавы, потом от других братьев. И вот здесь Павел говорит, увещевай, чтобы не учили иному. У нас есть Слово Божье, у нас есть ясное учение, и мы должны следовать ему. Вы, наверное, спросите, ну откуда оно у нас ясное учение? Да, мы не разрабатывали его сами, не сидели днями и ночами, разбирая греческий текст и иврит, и все формируя. Мы вошли в наследие тех, кто определили символы веры, кто возвеличили Христа как Бога, дали четкое определение из текстов Писания, кто показали нам или открыли нам вот эти все систематические богословские утверждения, которые совпадают со Священным Писанием. В этом есть ясность Писания. И этому должны держаться мы вместе с вами. Давайте мы перепрыгнем на 5 стих. Мы вернемся к 4. Смотрите. Дальше Павел говорит. «Тогда, когда ты будешь увещевать, пусть твоей целью увещевания будет несколько составляющих. Есть опасность, я в прошлый раз говорил, занять какие-то две крайние позиции, чтобы увещеватель стал каким-то, знаете, погонщиком скота с плетью или каким-то генералом. Я сказал, слушай, нет, ушел отсюда. Либо хрупким таким, где на него посмотрели, бровью повели и коленки задрожали у этого человека, и он сдался перед натиском каких-то там влиятельных людей. Вот Павел говорит, увещевай в трех направлениях. Первое. Пусть в твоем увещевании будет любовь от чистого сердца. Очень интересное наблюдение вот можно сделать. В увещевании, как и в дисциплине, возможно, потому что увещевание в данном случае это как исправление. Это как обращение к человеку, которому нужна помощь. Пусть в твоей работе с людьми люди увидят проявление любви. Не спор, не крик, не угрозы. Любовь от чистого сердца. В этом пусть будет цель твоего увещевания. Это очень высокая планка. Очень мощный инструмент, который способен завоевать сердце человека. У нас здесь в этом тексте нет каких-то примеров, но можно подумать о примерах каких-то там других отрывков Писания. Но, по крайней мере, вот нам этого достаточно, чтобы нам видеть, что обращаясь к людям, которые начинают заблуждаться, к ним, во-первых, нужно проявлять любовь. В этой любви есть цель приобрести этого человека. Об этом Христос говорит, помните, в 18 главе Матфея, когда идет речь о дисциплине церковной. Пообщайся с человеком, согрешающим. Его цель – приобрести его, не выгнать из церкви. Приобрести его. И вот любовь, если мы сейчас еще добавим саму распаковку любви, 1 Коринфянам 13 глава, то мы увидим ее характеристики. Павел и Тимофей знали об этом, поэтому Павел не детализирует Тимофею, что такое любовь. Любовь от чистого сердца. Там не должно быть примеси, там не должно быть предвзятости, там не должно быть высокомерия, надменности. Тимофей, ты старший служитель здесь, и ты имеешь какие-то права и привилегии. Нет, проявляй к ним любовь. Во-вторых, проявляй добрую совесть. Очень интересно, греческое слово «совесть». Я даже не знаю, как бы вы дали определение, что такое совесть? Какой-то моральный стандарт, да, вот, который определяет, что добро, что зло, что хорошо, что плохо. По-гречески приблизительно, это звучит самосознание. Оно связано с интеллектом, с разумом человека. И вот когда Павел говорит «проявляй добрую совесть», то как раз-таки он говорит «проявляй внутренний стандарт того, кем ты являешься». Любовь – это внешнее проявление, а добрая совесть, или в переводе, чтобы можно было скомбинировать с греческим языком, с греческим выражением, «знай себя, о чем ты думаешь». И что ты думаешь? У нас есть привилегия. Мы можем думать, о чем мы думаем. Мы можем ловить какую-то мысль. А она имеет какую-то свою коварную цель. Или наоборот, мои мысли, моя мотивация чистая. Она без всякой примеси. Если нас так будут увещевать, или если вы будете кого-то увещевать, это очень хороший путь для того, чтобы люди восприняли. Как много людей делают ошибки, когда родители воспитывают детей, а потом это переносится на отношения в церковь, когда обличение или какие-то замечания делаются колко, с грубостью, с какими-то, может быть, неудобными словами, чтобы просто где-то кусануть человека, щипануть его. Мы думаем, что так это придет в чувство. Это, может быть, работает в миру. И то оно не работает. Как правило, сразу же мгновенная защита. И ты просто молчаливо выслушаешь, сам думаешь, ты сам кто такой? На себя посмотри. Вот христианство. Вот какой путь исправления. Любовь от чистого сердца. Добрая совесть. Вот это вот знание себя. Потому что если бы Тимофей сам был замешан в том, что, шутку скажу такую, да, насчет Тимофея. В воскресенье утром почитывал гороскоп, что там ему звезды скажут на день грядущий или на неделю грядущую, а потом выходил за кафедру и говорит, не-не, только Библию читаем. Она должна быть стандартом, никаких посторонних средств для того, чтобы знать там будущее. Вот здесь его совесть была бы нечистой и недоброй. И вот здесь он должен был бы себя поймать. Думай, о чем ты думаешь, чтобы твое самосознание было правильным и добрым. А когда люди наблюдают за Тимофеем, помните, будь образцом для верных. Мы в аквариуме, невозможно скрыться. Мы друг друга видим, хорошие стороны, плохие стороны, сильные, слабые. Вот здесь как раз-таки Павел говорит, Тимофей, я тебе доверяю, увещевай их, приказывай, но делай это с любовью, с доброй совестью. Смотрите, проявляй нелицемерную веру. Третье. Я думаю, что Павел указывал на намек того, что лицемерная вера была присуща кому? Книжникам и фарисеям. Тем людям, которые в каком-то смысле могли передать вот игру в Бога, веры в Бога. Павел же Тимофею говорит, если в твоей вере будет фальшь, ты не сможешь увещевать людей. Я не знаю, почему Павел раздробил на все эти три части. Возможно, это то, в чем нуждался Тимофей. Возможно, это то, что могло бы достигнуть этих людей. Так, цель увещевания – любовь от чистого сердца, добрая совесть и нелицемерная вера. И Павел говорит, от чего некоторые, опять это слово, некоторые отступили. Мы вернемся еще к этому тексту. Давайте снова переступим. Через 6 стих мы снова к нему вернемся. Посмотрим на 7 стих. Какой была цель лжеучителей? Очень простая. Павел говорит, желание быть законоучителями. Вот это слово «желание» оно очень созвучно с тем, когда в 3 главе мы будем читать, сказано, кто епископство желает, доброго дела желает. Павел знал, что в этой церкви, в которой есть непростые люди, которые делают непростые обстоятельства для жизни церкви, они рвались за кафедру. Они хотели быть законоучителями. Другими словами, Павел понимал, что быть законоучителями эти люди хотели просто занять кафедру для того, чтобы учить пути спасения через исполнение закона. Тут, мне кажется, что более чем очевидно, не знаю, как это согласовать, кажется более чем очевидно, речь идет о иудеях, которые были в церкви. Вот представьте ситуацию такую. Вот новообращенные люди, которые пришли из мира, все тут у них еще испорчено, язычество, да, и пришла элита, обратились ко Христу, у которых, возможно, папы были священниками, левитами, у которых дедушки были знаменитостями какими-то в те в свои времена. Тут бамс, они сидят с простолюдинами такими. Кто-то выходит там свидетельство рассказывать, или песню спеть, или пытается что-нибудь объяснить из Библии, те сидят, смотрят. Ну, вот. Вот сила, когда выйдет, как скажет, как помолится. И вот они локоточками расталкивали этих людей. Их стремление было стать за кафедру и учить. Но Павел знал, что некоторые из них опасные люди для церкви. Вот почему он должен был их увещевать. Они хотят учить пути спасения через закон, что является чем? Тупиком. Павел уже там был. Там нет спасения. Градусник, который показывает температуру, он никогда не вылечит. Вот этим был закон Моисея. Он просто показывал температуру. Она всегда была больше 37. Куда бы люди ни обращались, к какому-либо тексту, всегда температура была завышена. Ты нарушитель, ты нарушитель, ты нарушитель. Вот в чем была суть закона. Поэтому пришел Христос, и Он дал лекарство. Его кровь. И Павел знал этот путь спасения. Поэтому он Тимофею говорит: Тимофей, ты помнишь и знаешь, поэтому сам увещевай их. Вот в чем их стремление. Теперь, то, что мы говорили, давайте вернемся к 4 стиху. В чем был источник этих лжеучений? Посмотрите, очень легко разоблачить ересь, когда она такая, знаете, вот контрастная, черно-белая. Мы все с вами верим, что Библия – Слово Божье. И вдруг появляется человек, допустим, на домашней группе или, может быть, в личной беседе, да, он начинает говорить: Ветхий Завет, нужно просто эти страницы склеить. Все ушло. По тем же причинам. Закон Моисея неактуальный, ритуалы неактуальные, там Бог немножечко больше убивал людей, чем в Новом Завете. Все. Плюс авторство того непонятно, исторические моменты сомнительные. Пишут, что Месопотамия, там она находилась в другом месте, это слово к тому относится. Запутывают людей. И вот в этой путанице как будто бы легко разобраться и сказать: нет. Слово Божие, оно 100%, все 66 книг, они богодухновенны. Я в это верю. Или атака на Христа, или на Духа Святого, или на многие другие очевидные доктрины легко разоблачаются. Но посмотрите, что для них было тогда актуально. Павел о двух вещах говорит. Вот откуда источники лжеучения приходили? Во-первых, через какие-то басни. А буквально в греческом языке это слово звучит как мифы. Буквально миф. А мы не знаем, вот 100% какие-то мифы бытовали. Можно допустить, я думаю, что мифы были распространены среди язычников. Если учитывать исторический контекст, да, где жили эти люди тогда, все-таки греческая культура, она доминировала. Очень много было мифологий о происхождении мира, о войнах между богами, о Боге, который сотворил мир, у которого были дети, которые вступили в конфликт. Вы замечаете, что сейчас эти мифы существуют? Свидетели Иеговы, мормоны. Они верят, что у Бога Христос и Люцифер – это два сына. Один плохой, другой хороший. И между ними драка началась. И вот они воюют. Но они одинаковые. И как бы кто нанесет первый удар, тот и выиграл. Вот. Что-то подобное в греческой мифологии, оно было в умах людей. Поэтому могли давать искаженную какую-то картинку Христу, кто он, кто его отец. А в то время бытовала тоже глупость такая, что Христос родился от римского солдата неизвестного. И Мария где-то там вот погуляла с ним и вот родила. Все это была дискредитация. И оно касалось вот всех этих мифов или басен, в которых было какое-то зерно. Глупость отмели бы сразу. А там было что-то правдоподобное с частичками примеси. Друзья, мы должны учитывать, что у них не было на тот момент всей той Библии, которая сегодня у нас есть. У них не было послания к Коринфянам, у них было свое послание к Ефесянам. Все, что они могли знать, это в большей степени, это пересказы. Поэтому простор для фантазии, он просто зашкаливал. И вот язычники, я допускаю, что это были язычники, они были мастерами мифов, когда они могли рассказывать то, чего не было на самом деле. Это был источник того, что мог принести какую-то проблему в церковь. Я вспоминаю мифы, не буду долго рассказывать. Когда моя мама ходила в православную церковь, она рассказывала просто нереальные истории, которые в Библии нет. Я ей верил. Ну, я был вот таким еще. Она вот придет из церкви и рассказывает: «О, ты знаешь, сегодня говорили». Ничего себе. Потом прошли годы, я уверовал, стал читать Библию. Даже близко этого не было. А люди этим живут. Либо их пугают, что если в этот день будешь шить, твой ум зашьется, или там еще что-то будет. В Библии написано. Если там еще чего-нибудь ты сделаешь или не сделаешь в этот праздник, будет тебе по полной. Или наоборот, сделай вот так, и будет тебе тоже по полной, только чаша твоя радости преисполнится. Я читал эти вещи потом. Где они? Откуда вы их взяли? Понимаете, это авторитетные люди говорят. И вся масса, которая их слушает, кивают головами. Но посмотрите, на что это направлено. Не на душу, а на благо физической жизни. Второй источник – это родословие. И нетрудно догадаться, кто этим занимался. В массе своей это были иудействующие. Если вы любите читать родословные, а я думаю, что немногие христиане любят читать родословные, особенно Паралипоменон, где там 9 глав, просто невыговариваемые имена, тем более незапоминаемые. И мы думаем, зачем оно мне надо? Для них это надо было. Новый Завет начинается с родословной. Это нужно было. Но теперь посмотрите, в чем ценность тогда родословных могла быть для лжеучителей? Чтобы они влияли и привносили что-то неправильное в церковь. Кстати, однажды Павел просто играл на их поле, помните? Послание филиппийцам. Он просто с ними... Вы хотите родословие свое доказать? Вы хотите показать свое влияние? Ну, давайте почитаем мой послужной список. С чего он начинает? Евреи от евреев. Потому что многие иудействующие, почему об этих родословиях идет речь, они стали прозелитами. Может быть, во втором поколении там их папа, мама был прозелитом, а они уже как бы родились типа в еврейской семье. Но нет. Посмотрим, там 5 поколений назад. А Павел говорит: я еврей от евреев. Все мое родство, без всякой примеси. Если вы забыли, как звали первого царя, то посмотрите, как звали меня. Саул. То есть Савл в нашем переводе дословно Саул или Шауль по-еврейски. Его назвали, потому что он был из колена Вениаминова. И вот Павел говорит: хотите родословно? Я вам дам это. А потом почитайте, что он об этом говорит. Для меня это все. Я еще мягко выразил. Павел по-другому сказал. Там запах есть. Вот как он относился к человеческим регалиям. Все. Но он понимал, что вот эти вот иудействующие расшатывали церковь, потому что кто-то выходил и говорит, чтобы сейчас вышел, сказал, вы знаете, моя фамилия Романов, и мои корни ведут, догадайтесь куда. И все, о, раз ты Романов, ну тогда ты пастор. Вы встречали таких Романовых? У нас соседка была Романова, она говорит, недавно мои родственники узнали, что наши корни вот прям из Петрограда. Жили в захудалой квартирке, и жизнь такая была. Ну, ладно. Понимаете, вот людям нравится вот этот вот такая вот перчинка значимости. А если на самом деле эти бесконечные родословия присутствовали в церкви, что он из такого-то колена, да он лично чуть ли не там Моисея знал, а его там родственники с Аароном чай пили, и вот какой это вес придавало? Павел говорит, это путь к лжеучению. Это путь деструктивный. Ничего полезного не создаст. Что оно производит? Вот в чем их результат был? Вот теперь пятый стих. Вернее, четвертый стих. Мы посмотрели на источники. Да? Вот смотрите. Павел говорит, все, что они производят, это что? Большие споры, разногласия и нулевой эффект назидания в вере. Все. Представьте себе церковь, когда люди пытаются доказать свою значимость. Кто-то миф рассказал, а тот говорит, а где ты взял его, где ты прочитал? И тот начинает спорить, да нет, там, почитай эту книжку. Или тот начал говорить о своем родословии, хотя какое оно имело значение к церкви? Возможно, никакого. Но в то время можно допустить, что люди просто пробивались сквозь толщу каких-то запутанных вещей, чтобы хотя бы свою фамильную принадлежность доказать. А Павел говорит, это ноль. Все, что это производит, это пустые споры. И в шестом стихе Павел говорит, пустословие. В этих словах нет ни силы, ни авторитета, ни цели, ни значимости. Тимофей, будь на страже. Будь на страже. Увещевай, чтобы не учили иному. Я хочу обобщить кратенько. Посмотрите, когда человек, возможно, из философской школы Платона или Аристотеля мог красиво рассказать какую-то историю, смешанную с личностью Христа, но не взятой из Писания, люди могли купиться на это. Когда очень грамотный, без всяких, может быть, дефектов в своей жизни выходит за кафедру, потомственный какой-то иудей, и он утверждает убежденную глупость и доказывая, люди могли купиться на это. Павел говорит, сражайся с этим. Не допускай этого. Сегодня, в наше время, я почти закончил, в наше время мифы, родословия не проходят, да? Согласны? Вот кто бы, ну, не знаю, там вышел бы и сказал, вы знаете, мой там прапрапрапрадед, друг Кальвина. И начал бы какую-то там глупость нести. Ну, сказали бы, давай. Вот мы тебе скажем адрес, где там и Наполеоны лечатся, и все остальные. Точно так же с мифами. Но вирус, как и физический вирус, да, или там биологический, вот, он имеет тенденцию что? Мутировать. У него одна цель – поражать, но он каждый раз приобретает адаптацию для того, чтобы легко войти в человека, Сначала не заметили, а потом, когда заметили, для многих это было бы поздно. Вчера, к моему удивлению, я посмотрел, правда, эпизодами выступление пасторского саммита, где руководителем, лидером всего этого был Александр Шевченко. Слышали о таком? Пастор пятидесятников Сакраменто. Вот. Очень многие баптисты любят этого проповедника. Я лично не слышал, но я слышал пересказ от некоторых, которые общались вот с этими нашими братьями-баптистами, которые говорят, лучшего проповедника вообще не встречал. И вчера я прослушивал там Алексея Прокопенко, потом в плейлисте смотрю Шевченко. Я его специально не ищу, не слушаю никогда от начала до конца. А это смотрю пасторский саммит. Думаю, дай-ка я посмотрю, вот что там вообще на этом пасторском саммите. Ну, не смотрите. Если мне верите, вот послушайте то, что я вам сейчас немножечко перескажу. Если хотите проверить, посмотрите. Вот если вам не жалко вашего времени. Так вот, в заключительной части вообще не было ни проповеди, ничего. Они сидят на стульчиках, делают интервью о том, как американцы смотрят на иммигрантов и какое там количество славян в этих американских церквях. И они потом говорят, как нам вместе с ними друг друга понимать, влиять. Ну вот, в общем, вот так вот. Это называется пасторский саммит. Но на что я обратил внимание? Я прям вот прослушивал вот эту концовочку его, и я записал его цитаты. Послушайте. В конце он говорит, я хочу обобщить и сделать некоторый вывод. Цитата. «Внимание современного поколения можно поймать только за одну секунду», говорит он. Раньше он до этого сказал, 10 лет назад можно было поймать внимание за 10 секунд. Сейчас настолько времена поменялись, что если ты за одну секунду не поймал внимание слушателей, ты его потерял. Дальше цитата. Другими словами, вот это наставление пасторам, проповедникам. Другими словами, эти долгие вступления, эти бесполезные проповеди, эти бесполезные паузы. Апостол Петр говорит, апостол Павел, листаем страницы. Все это должно уйти в прошлое. Дальше он продолжает. Нужно выйти на новый уровень передачи проповеди. Через приложение App, через мониторы, экраны, пособия, новые переводы, чтобы человек, уделивший вам свое внимание, не разочаровался в вас. Вот он заканчивает свое выступление снова призывом. Я советую всем пасторам уходить от ненужных философий, ненужных проповедей, долгих вступлений, а говорить по существу, говорить от Духа Святого, и люди это оценят. Я чуть не всплакнул. Я внутри подумал, отступник. Отступник. Куда ты ведешь людей? Аплодисменты срывать? Внимание захватить? Получается, что быть проповедником современным, это нужно быть крутым, модным, с подвешенной молотилочкой такой, да, что ты завлек внимание, держишь эту публику 40 минут, и ты вот управляешь ими, и потом тебя оценили, потому что они же проделали путь от дома к церкви, и они свое драгоценное время тратят на тебя, и не оценят, идут пустыми. Знаете, о чем я подумал? Что бы он сказал, если бы он был слушателем проповеди Стефана? Вот прочитайте, я вчера взял проповедь Стефана, перечитал, 7 глава Деяния. Он свою мысль излагает кратко, но контекст проповеди начинает от Авраама, Иакова, Исаака, вспоминает Иосифа, голод, приближается к Моисею. Что бы сказали современные, вот такие иже подобные? Стефан, много текста. Да? Давай. Ну, хорош утомлять нас Библией, листать странички. Авраам, Моисей там и все эти остальные. Стефан движется дальше. Он вспоминает Давида, вспоминает Соломона. И только потом он подходит к сути и говорит о Христе. Никто из врагов его не перебил его. Я имею в виду не прервал его. И помните, чем закончилась его проповедь? Кстати, Лука пишет, 7 глава, 55 стих, что Стефан был исполнен Духа Святого. И все, что он говорил от Авраама до Христа, он был движим Духом Святым. Ни одного лишнего слова, ни одной лишней иллюстрации, ничего не было. Он был в тексте, он был в истории, чтобы привести людей к Мессии. Так вот, реакцией и оценкой этой публики были не аплодисменты, а камни. Приговор, смерть. Вот если современные любимчики публики, телезвезды, хоть раз получат по горбу за прямую проповедь или понизят им зарплату за то, что они людей пугают, пугают якобы адом, вот тогда они поймут, что они слуги Божьи, а не популярные телезвезды или шоумены, которые по-особому себя ведут, которые там перстнями себя, там цепями одевают в знак того, что они великие там люди, которые снискали Божью благодать и милость. Вот такими должны быть проповедями. Обобщая все это, у нас вопрос, чьи мы слуги? На кого мы работаем? На самих себя, на аплодисменты, на оценку? Или мы служим Христу, защищая Его церковь, служа Ему, Его инструментом, Его словом. И уж если слово Его не зацепило, ничто не зацепит. Ни за секунду, ни за час. А уж если Слово Божие пришло, ничто не отцепит. Никакая сила. И я призываю, чтобы каждый из нас оставался верным этому Слову. Древнему Слову, не видоизменяя его, не адаптируя его под эту культуру, убирая неудобные слова, переделывая слово «раб» на слово там «слуга» там, или еще кто-то. Если раб, то это раб. И в то время все понимали, что такое раб. Если грех, то это не просто ошибка. Все тогда понимали, что это грех вызывает гнев у Бога, а не просто дефект твоего характера. Все понимали, с чем нужно бороться. И если Христос Спаситель, то это не просто Санта-Клаус, который дарит подарки без всяких обязательств, взаимных отношений, а Он Господин. Его нужно чтить, Его нужно любить, Ему нужно поклоняться, Ему нужно быть верным до конца наших дней. Кто скажет, что этот текст бесполезен для нас сегодня? Вокруг нас, я не хочу сказать, что Александр Шевченко лжеучитель или еретик. Мне кажется, он встал на этот путь. Если он не остановится, то вот эти его заявления на весь мир – он сам сказал открыто. Это не то, что я ему пересказываю, то, что в частной беседе было. Я первый раз его послушал. Но это тенденция к тому, что он уведет многих людей не туда, куда надо. И мне очень жаль братьев и сестер баптистов, которые восхищаются им. Мне хотелось бы спросить, чем? Чем? Что вы, зерно какое-то? Мне вот этого достаточно было, чтобы услышать, что это коварный путь, ведущий в тупик, как минимум. Да защитит нас Господь и помилует, и поднимет новых и новых Тимофеев в наше поколение, чтобы они смело сражались против лжеучений. Пусть и наша церковь будет с духовным сильным иммунитетом. Мы не защищены от того, что вирусы не проникнут, но у вирусов нет силы победить здоровый иммунитет. Вот такой должна быть наша община. Такими должны быть мы, чтобы мы были твердо основаны в учении апостолов, удаляясь всяких басен, всяких родословий, все чепухи, которые современно может легко адаптироваться в церковь. Помолимся Богу и поклонимся в молитве. Отец наш, благодарим Тебя за наставление, которое мы сегодня взяли из Слова Твоего. Мы знаем, что в наше время есть тоже немало проблем, которые могут прийти в церковь и расшатывать ее. Всегда сатана использовал человеческий фактор, когда направлял к человеку взоры о том, что ты должен быть богатым, здоровым, успешным, влиятельным, известным, самодостаточным, продвинутым. Всегда плоть принимает это, покупается на это, живет этим. И сегодня такое огромное засилие через интернет и книги, и разные другие средства информации в умы детей твоих приходит, что очень трудно поставить какую-то преграду или эту москитную сетку, чтобы никакая моль не залетела в голову. Господи, будь охраной нашей. Пусть Твое Слово, которое мы изучаем, оно будет перед глазами нашими, в сердцах наших. Чтобы мы понимали, что нам нужно твердо стоять на учении апостолов. Нам нужно знать Слово Твое, понимать его, любить его, исполнять его и проповедовать его другим. Благодаря этому живет Твоя Церковь, и мы хотим, чтобы то поколение, которое однажды сменит нас, вошло в это наследие и также любили Слово Твое, и его ревностно проповедовали и защищали. Благодарим Тебя, Отец, за Павла, Тимофея, за верных Твоих, которые сражались против ересей и ни на шаг не уступили. Поэтому Слово Твое сегодня в церквях и проповедуется, и Слово Твое изменяет судьбы. Благодарим Тебя, Отец, за возможность быть вместе, видеть лица друг друга, иметь это славное общение, богатство истин Твоих, которые Ты изливаешь на нашу жизнь. Просим, чтобы Ты посетил все церкви нашего города, чтобы в них не было отступничества, чтобы никакая философия мирская и психология, все эти вещи, которые направлены просто на лесть человеческой плоти, они доминировали. Пусть Твоя истина доминирует и изменяет судьбы и сердца людей. Под защитой Твоей мы нуждаемся, Господи, чтобы всегда пребывать в безопасности, в надежности в Твоих дивных крыл. Будь благословен во все дни жизни нашей, милостивый, верный Бог, на Тебя уповаем. И славим Тебя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.